Факт. Итальянские археологи высказали предположение, что знаменитый путешественник Марко Поло никогда не был в Китае. Профессор университета Неаполя Даниэле Петрелло обнаружил доказательства такой теории при сопоставлении труда Марко Поло «Книга о разнообразии мира» с историческими фактами. Считается, что Поло был одним из первых европейских путешественников, побывавшим на востоке Азии. В «Книге о разнообразии мира» описано продлившееся 24 года путешествие в Китай. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
По мнению археологов, книги Марко Поло – это лишь переложение историй про Китай, Японию и Монгольскую империю, которые он услышал от персидских купцов в городах на побережье Черного моря, то есть в тысячах километрах от тех мест, где происходили события, описанные в его знаменитой книге «Разнообразие мира». Археологи в первую очередь указывают на неточность описания попыток вторжения в Японию монгольского хана Хубилая в 1274 и в 1281 годах. Детали одной из таких попыток, к примеру, шторм, разметавший корабли, отчалившие от берегов Корейского полуострова, появляются в описании другой, отмечает профессор Петрелло. Найденные при раскопках монгольские корабли имели всего три мачты, а Марко Поло пишет о пяти мачтовых. Исследователи считают, что Марко Поло в своей книге использует как монгольские и китайские слова из персидского языка. Среди них слово «смола» в рассказе Марко Поло о том, как монголы конопатят свои корабли. В 1995 году в книге «Бывал ли Марко Поло в Китае» куратор китайской коллекции Британского музея Фрэнсис Вуд отмечала, что в сохранившихся китайских летописях никаких данных о путешественнике нет. А в книге самого Марко Поло, подробно описывавшего детали быта, почему-то не упоминаются традиции чаепития и бинтования ног у женщин. Не упомянуты там и Великая китайская стена, фарфор, иероглифы и книгопечатание. Большинство исследователей отвергает выводы о полной фабрикации путешествия Марко Поло в Азию, указывая, что приведенные им данные о Китае и других странах вполне согласуются с современным знанием об этих странах. Книга о разнообразии мира уже несколько столетий служит ценным источником по географии, этнографии, средневековой истории Ирана, Китая, Монголии, Индии и Индонезии. Эта книга оказала значительное влияние на мореплавателей, картографов и писателей XIV-XVI веков. В частности, она была на корабле Христофора Колумба во время его поиска маршрута в Индию. Считается, что 15 лет Марко Поло провел в Китае и даже был одним из советников хана Хубилая, который не хотел отпускать его обратно в Европу.
Рассказывал Андрей Шароградский. Важно ли историкам знать, был ли на самом деле Марко Поло в Китае или не был? Как современная историческая наука отделяет правду от мифологии? Меняется ли исторический взгляд на средние века? Об этом я беседую с московским историком, членом-корреспондентом Российской академии наук Павлом Уваровым.
Вымысел от правды отделять, конечно, нужно, но давайте один пример приведу, схожий с Марко Поло. Это рукопись Джона Мандевиля. Великолепное произведение, которое было одним из самых читаемых этих романов, повести о дальних странах, путешествия в дальние страны, 14 век. Все знали, что Джон Мандевиль совершил путешествие, обошел вокруг Земли, видел дальние страны, а потом выяснилось, что это фальшивка, что никуда он не плавал. Вот это что, выкинуть это как исторический источник или оставить? Конечно, оставить, потому что это культура. И более того, эта рукопись была включена в состав культурного наследия. И потом, через век, когда люди начинали задумываться о области морских экспедиций вокруг Земли, вспоминали Джона Мандевиля, ссылаясь на его вымышленное путешествие. Источник или это фальшивка? И то, и другое. Здесь очень трудно отделить. Я думаю, что любые размышления на эту тему очень плодотворны. Я чаще всего все разговоры о том, что нужно выкинуть этот источник, потому что он является фальшивым, это разговоры в пользу бедных. Нужно очень хорошо разбираться в каждом слове. Иногда это бывает очень плодотворно. Фальшивки бывают разные. Ну вот, например, знаменитая Лениногорская и Кровельворская рукописи, которые были составлены Вартовым Гавкой, чешским фольклористом и его друзьями, которые совершили переворот в чешской культуре, в чешском самосознании. Потом выяснилось, что это фальшивка. Конечно, это не имеет отношения, собственно говоря, к истории средних веков, но к истории чешской культуры, чешского национального возрождения. Для этого период. Это очень важно.
Для вас, как для историка, важно, ездил ли в Китай Марко Поло, была ли Куликовская битва или ее не было? Это сейчас, по прошествии многих веков и преемственности исторической науки, всего знания, это не представляет уже фактической важности, да? Верно я понимаю вас?
Нет, это все-таки важно. Сказать, что он вообще не ездил, я бы не решился. Известно, что очень много итальянцев ездили в Китай во время империи Юань. Известны китайские и монгольские источники, которые подтверждают наличие тех или иных западных иноземцев, судя по всему, итальянцев. Есть другие источники, то есть они подтверждаются перекрестными ссылками. То, что он, скорее всего, не видел там людей с семи головами, это я охотно готов поверить. Но само по себе изучение людей с семи головами, то, как их Марко Поло описывал, в каких контекстах, это является в исторической науке не менее интересным, чем связи между Италией и Китаем.
Можно ли сказать, что знание о средних веках в сейчас в мировой истории уже сформировалось? Или, возможно, какие-то открытия, которые могут алгоритмы, что ли, этого знания изменить?
Во-первых, очень многое неизвестно. Во-первых, неизвестно, потому что появляются новые источники, появляется археология. Диалог между историками и археологами идет очень трудно, но все-таки он открывает совершенно новые горизонты. Мы по-новому научились читать традиционные источники, по-новому задавать новые вопросы. В этом отношении мы никогда, я надеюсь, не подведем итог и не скажем, все, с этого момента наука остановилась, теперь мы будем только их интерпретировать. Источники будут поступать, и будут поступать новые данные, новые сведения. Каждая эпоха, каждый, скажем так, политический какой-нибудь там слой или группировка по-разному подходит к средним векам, открывает их для себя заново, это тоже истина. И с этим нужно смириться. Просто нужно понимать, что у разных людей, в силу разных обстоятельств, есть и будут разные понимания средних веков, как и любой другой истории, 20 века, 21 века.
В какой степени современная медиевистика, на ваш взгляд, это идеологизированная наука?
Всякая наука идеологизированная была, есть и будет. Опять же, есть определенные правила игры, и что-то делать прилично, а что-то неприлично. Утверждать просто так, что это все, там, не знаю, или на основании какого-то там намека говорить, что вы все не понимаете, и на самом деле никакого открытия Аристотеля арабских, через арабские рукописи в 12-13 веке не было, и все это европейцы знали прекрасно раньше, такая книжка появилась недавно во Франции, это неправильно. Это, в общем, сенсация, основанная на каком-то небольшом факте. Это некорректно. На основании каких-то там длительных изысканий поставить под вопрос определенные мифы, безусловно. И более того, существует еще очень интересный момент. Социальная логика развития всякой науки, исторической науки в особенности. Мы говорим об идеологии, да, что есть там правительственный заказ, есть какие-то еще заказы. Там Жанну д'Арк считать национальной героиней Франции. И поэтому, значит, говорить, что она призывала изгнать всех иммигрантов из страны. Или наоборот, ее считать там национальной героиней, которая ратовала за бедный народ, и считать ее таким образом знаменем левых сил. Это один разговор. Но существует еще внутренняя логика развития науки, социальная логика. Приходит новое поколение, которым можно сделать имя и получить какие-то места, ставки. Их довольно трудно получить, мест на всех не хватает. Это можно сделать, только отрицая старые какие-то концепции, сделать на этом имя. И это тоже было, есть и будет. Так одна теория сменяет другую. Вовсе не потому, что кто-то кого-то убедил какими-то аргументами.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 11 августа я готовил вместе с коллегой Андреем Шароградским, был московский историк-медиевист Павел Уваров. Итальянские археологи высказали предположение, что путешественник Марко Поло никогда не был в Китае. Вот так обстояли дела в четверг, 11 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева.